Приложение 4. Ипостась Духа Святого. Из параграфов 21 и 22 мы должны были уяснить, что понятие «Дух Божий» тесно связано с Его могуществом, Его силой, которая многообразно являет Его волю, Его ум. Именно потому, что Божий Дух так ярко отражает самого Бога, многие решили, что Дух Божий также является личностью, Богом. Если вы внимательно прочитали все вышесказанное о Духе Божьем, то вы без труда поймете, что разум и сила не являются личностью, хотя и являют ее. Электричество – управляемая сила, которая может производить определенную работу, хотя оно и не личность. Любовь может являться яркой, определяющей характеристикой некой личности, при этом совсем не являясь этой личностью. Божий Дух являет его любовь как неотъемлемую часть присущих ему качеств и может также производить работу. Однако это не означает, что все это является другой личностью и отдельно от Бога. Очевидно, нелепость такого предположения, что Дух является личностью, бросается в глаза. И все же с удивлением приходится признать, что большинство так называемых христиан верят в Троицу, где, как утверждается, переплетено три Бога, которые каким-то образом одинаковы – Бог Отец, Бог Дух Святой и Бог Сын. Те же самые люди утверждают, что Бог не является личностью и признают за Бога, за личность Его Дух. Ничем не объяснимое противоречие, ибо тогда получается, что Отцом Иисуса Христа был Дух Святой. Поскольку слово «Троица» нигде не встречается в Библии, есть веские основания считать, что это понятие просочилось в христианство от язычников. Приняв вместо единого Бога Троицу, христианство вынуждено было пойти дальше и принять также такое представление о Божьем Духе силе, как о личности, являющейся тем также Богом. Но, так сказать, не самим Богом. Если же постараться узнать у верующих, почему они все же в нее верят, в такую неразумную, а потому и непонятную чушь, то в ответ можно будет услышать что-то о тайне, связанной с Богом, которую человеку нужно принимать просто на веру, без всякого разумения. Такой ответ полностью игнорирует те места Нового Завета, где говорится о действительной тайне Божией, явленной, то есть открытой, через Слово и дело Христа. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей» – послание Римлянам 11:25. «Проповеди Иисуса Христа по откровению тайны» – послание Римлянам 14:24. «Говорю вам тайну» – первое послание Коринфянам 15:51. «Открыв нам тайну своей воли» – послание Ефесянам 1:9 и 3:3. Проповедью Павла было «возвещать тайну благовествования» – послание Ефесянам 6:19, послание Колоссянам 4:3. «Тайну, ныне открытую святым его» – послание Колоссянам 1:3. Стихи 26-27. Все это подчеркивает, что ныне не осталось никаких неоткрытых Богом тайн, касающихся основ учения. И если они и есть, то только для тех, кто до сих пор все еще находится во мраке невежества. И неужели таких людей не пугает то, что Библия называет великую лжерелигию «Тайна Вавилон Великий» Откровение 17:5, где явно подразумевается, что в основе ее верований лежит тайна. Однако настоящим верующим известна тайна сей блудницы. Откровение 17:7. Подобные смутные речи можно услышать только от тех, кто строит свое представление о Боге на чисто человеческих измышлениях и чувствах, столь же смутных, сколь и неопределенных. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Если мы по-настоящему хотим принять учение Слова Божия, то для этого необходимо обращаться только к Нему. Ни один из библейских благовестников не прибегал к помощи подобных таинственных объяснений. Это тайна великая, которую вам невозможно постичь. Наоборот, они увещевали и назидали народ, вынуждая его самого сделать логичные и разумные выводы из Писаний, проповедуя те азы благовестия, о которых мы говорим в наших занятиях. Павел по своему обыкновению говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Книга Деяний 17:23. Здесь, как мы видим, не было ничего больше, кроме основанных на Библии доказательств, которые открывались Павлом по его обыкновению, то есть по привычному и присущему ему стилю проповеди. Смотри также Деяния 18:19. Также и в Коринфе Павел, не изменяя своей привычки, говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. Книга Деяний 18:4. Обращенные Павлом уверовали, слушая ясные, разумные, твердо основанные на Библии доказательства Павла. Для их обращения не понадобились никакие видения Иисуса рядом с моей кроватью, встречи с Господом однажды вечером или же внезапно нахлынувших неописуемых чувств. Также обратите внимание на то, что здравым убеждением благовестия, как о том говорит Богодухновенное Писание, всегда противились и злословили, а потому Павел и Варнава убеждали народ в Антиохии, книга Деяний 13:43, а в Иконии говорили так, что уверовало великое множество, книга Деяний 14:1. Когда Павел стоял на суде, от которого зависела его жизнь, та же присущая ему вдохновленная логика заставляла его говорить о правде и воздержании о будущем суде, да так убедительно, что его циничный и жестокий судья пришел в страх. Книга Деяний 24:25. Наше обращение, основанное на веских и логических доказательствах, помогает нам логично и веско отвечать на любой вопрос о нашей надежде, о нашем учении. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании дать ответ. Первое послание Петра 3:15. По правде говоря, разговоры о личных чувствованиях и переживаниях мало дают представление об уповании. Постоянные упоминания чувств, личных ощущений многих евангелистов убеждают в том, что они не готовы дать ответ в своем уповании. У таких христиан даже выработался новый лексикон с тем, чтобы можно было рассказать другим, что сделал Господь в моей жизни. Подобные побасенки о чисто личных ощущениях сильно противоречат словам Павла, который, как никто из людей, имел личное общение с Иисусом. Ибо, как говорил он, мы не себя проповедуем, но Христа. Второе послание Коринфянам 4:5. В связи со всем вышесказанным становится очевидно, что почитать Божий Дух за личность, являющуюся одновременно самим Богом и не Богом, потому что это тайна, которая неприменима здравое рациональное мышление, совершенно не вяжется со стройным, логичным и здравым учением Библии. Павел, призывая верующих посвятить себя Богу, писал о разумном служении, употребляя здесь греческое слово «логикос», от которого происходит слово «логика» в послании Римлянам 12:1. Если из чтения Писаний мы не извлекаем для себя ничего разумного, то такое чтение становится бесполезным, легким времяпровождением или же чем-то вроде хобби. Именно такое место Библия занимает среди другой христианской литературы у многих так называемых христиан. Впрочем, те, кто верит, что Дух Божий – это личность, да будет сказано в защиту их, ищут в Библии основания для своей веры и находят места, в которых о Духе Божьем говорится как о личности. Например, как об утешителе в Евангелии от Иоанна 14:16, или же об огорчении его. В параграфе 43 мы покажем, что человеческий дух может возмущаться, Деяние 17:16, смущаться, Бытие 41:8, или же радоваться, Лука 10:21. О человеческом духе, о самой его сущности, побуждающей человека к действию, говорится как об отдельно существующей личности, что на самом деле далеко не так. То же самое, конечно, можно сказать и о Духе Божьем. Также надо заметить, что в Библии часто используется прием персонификации или же олицетворения, когда об абстрактном понятии, таком, например, как премудрость, говорится как о личности, как о женщине. Книга Притч 9:1, давая нам полное представление о человеке, обладающем ею. Премудрость не может существовать отдельно от человека, от его мозга, его ума. Здесь используется литературный прием персонификации, о котором подробнее изложено в приложении 5.